Добрий день! Вітається з вами Ян Максімюк. Зустракаємося черговий раз у передачі з циклу «Радості життя». У гетим циклі ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносять радість у житті. Сьогодні у нас розмова з Танею Скоринкіною зі Смаргоні. Яна живе в Смаргоні, видала некілька зборників віршів на російській мові, недавно у яє вийшла книжка прози по-білоруську. Послухайте, чи є життя у Смаргоні і якоє воно там наогул. Таня, коли читаю ваші оповідання, оповіди, есе, то маю відчування, що ви чоловік, який живе перш за все приватним життям, а не публічним. Ну, не ведаю, як це по-іншому сказати, але ураження у мене таке, як би сам світ навонки вашої особи і сім'ї, навонки вашого щоденного побуту, був для вас чужий і ворожий. Це неправильне ураження?
Ну, я бы поспорила, только спорить я не люблю. И мне кажется, что, может быть, жизнь в маленьком городе, в районном центре, делает человека немного замкнутым, но я стараюсь расширять круг знакомств, и тем более сейчас, когда пишу о людях и интересуюсь их речью, то я много знакомлюсь с новыми людьми, разговариваю и стараюсь, чтобы этого впечатления, в общем, на людей мои тексты не производили.
Вось ви написали і у біографічній нотації, як у літанкеті «Свободи», що народилися у райцентрі Смаргоні. Ви тепер там живете. Як вам там? Утульно, радостно, а може страшно?
Ну, по-всякому, по-всякому. Но я так привыкла к этому городу, что я, наверное, уже я не даю себе отчет, какой он на самом деле. Наверное, я живу в этом городе, в прошлом этого города больше, чем в настоящем и в будущем. То есть я теперь копаюсь в его истории, и мне это так интересно, что я, наверное, не очень замечаю и не очень хочу замечать то, что происходит вокруг сейчас, потому что это не всегда очень хорошо и интересно.
А цікавая история Смаргоні для вас? Это великий город? Сколько там народу живе?
Город этот небольшой, я думаю, может быть, тысяч каких 40 населения, 7 школ, 2 дома творчества, костел, церковь. В общем, ничего такого особенного. Но он был мне интересен именно своим прошлым и тем, что здесь когда-то была моя бабушка, и там у нее во дворе прошло мое детство, и все эти разговоры, походы на речку, и бабушкины песни, и ее польский язык, вот это, наверное, для меня Смаргонь. А теперешняя Смаргонь, она сероватая, мрачноватая, если честно. Но люди мне нравятся, люди интересные, и добрых много людей, и им есть что рассказать и вспомнить для моих историй, которые я пишу сейчас усиленно уже который год.
Скажите крышку про свою бабцю. Вы сказали, что я наведала польскую мову. Расскажите про твою бабцю. Вы помните бабцю свою?
Ну, бабушку я помню не так уж и хорошо. Она умерла давно, она умерла в 82-м году. Но это был необыкновенный человек. И я жалею, что тогда я не очень это понимала. Она пела, она была плакальщица, она ходила, когда уже ушла на пенсию. Ну, в общем-то, она всю жизнь была домохозяйкой, можно сказать, немного работала в колхозе. Я так о ее работе толком и не знаю ничего. Но то, что она была очень сильно волевой, очень прямой осанкой человек, и то, что она пела так, как сейчас вот пытается петь Иван Киршук, вот из его пения я услышала бабушкин голос, и поэтому мне нравится то, что он делает. Я так жалею, что никто не записал на магнитофон ее пение. У нее была как будто бы какая-то железная гортань. И иногда мне снится, что я записываю ее голос, но когда я просыпаюсь, естественно, что это не происходит. А так я не очень хорошо ее помню. Она была довольно-таки жесткий, твердый человек. Вот это я помню хорошо. Но все ее очень любили и ее уважали.
У вас остались некие фотографии бабти?
Есть везде. Она с такой необыкновенно прямой спиной. Никто так прямо не ходит, я не знаю второго такого человека. Это, наверное, тоже как-то характеризует, я думаю, осанка. Деревенская женщина, не сгорбленная, не сжатая, а вырастившая семеро детей, и которая так вот и до самой смерти доходила прям.
Таню, а ви любите розглядати старі фотографії? Я чому питаю, бо у ті оповідання...
Обожаю.
Так, обожаєте. Бо у ті оповідання, які ми публікуємо на ваші на сайті Радіо Свобода, ви вельми хороші фотографії присилаєте. Ви так розкажіть кришку, у вас великий фотографічний архів, чи просто ви у людей берете ці фотографії?
Знаете, я могла бы, конечно, заниматься коллекционированием этих снимков, но с некоторых пор я ничего не коллекционирую, потому что так менялась жизнь моя, что пришлось расстаться со всеми множественными коллекциями. И я теперь просто, если мне нужны снимки, их сканирую и любуюсь ими на экране ноутбука, а так я их специально не собираю. Не хватает того, что я могу на них посмотреть какое-то время, потому что многие люди, о которых я пишу, они не дают эти фотографии, им нужно их вернуть. Вот. И достаточно того, что я могла на них полюбоваться и потом поставить их к своему рассказу и отдать хозяину. И поделиться с другими людьми, которые тоже читают эти тексты и могут посмотреть, как прекрасны были люди, с которыми я разговариваю, и фотографии, которые когда-то делали неизвестные фотографы, к сожалению. А фотографии почти все хорошие, старые. Уж не знаю, как они там это все видели. Какой-то у них был глаз особенный. Или, может быть, потому что были не цифровые, а пленочные фотоаппараты и экономили бумагу и старались снимать максимально идеально.
Вы хотели бы жить у великом городе? Может, вы жили?
Ну, я... Мне нравятся большие города, и я, наверное, бы хотела. Но мне бы не хватало вот стариков, деревенского этого говора сморгонского. Потому что это такая радость. Вот вчера, например, для очередного рассказа, или не знаю, я даже не знаю, как называть эти эссе, не эссе, документальные тексты, скажем так. Я попросила своего знакомого, чтобы свозил меня в деревню Сукневича, тут неподалеку от города, чтобы найти одного дедушку или бабушку, которые могли бы мне рассказать об одном человеке, который жил в деревне когда-то. Мы просто поехали наугад. И вот сама прогулка по этой деревне, и то, что я нашла то, что мне нужно, и поговорила с очень приятным, милым стариком, мужчиной даже, я бы не назвала его стариком. Это был хороший, умный, веселый, доброжелательный мужчина, 86 лет, и он мне все, что мне нужно, рассказал. И вот в городе таких людей я не найду, так что большой город опасен тем, что таких людей там, наверное, нет. А может быть, и есть. Ну, я жила какое-то время. Ну, не жила, может быть, была. У меня бабушка жила в Риге, и на каникулы меня отвозили туда, так что большой город я немножко знаю. И он, в общем-то, хорош. Хотя там тоже бабушка жила, можно сказать, в пригороде, и Рига была такая полудеревенская для меня, с деревянными домами, с стареньким трамваем, прудик какой-то за домом, много зелени, так что, в общем, нельзя сказать, что сильно большой город. Тогда Рига была, 80-е годы, не знаю, какая она сейчас. Я не была давно.
А я вас не запытался, а в Сморгоне, где вы живете? У вас некая квартира в панельном блоке, или, может, в особном домике вы живете?
Нет, квартира. Квартира, ну, дом старый, трехэтажный, на 4 подъезда, 73-го года. Ну, он практически как и свой дом, потому что все друг друга знают, и он такой маленький, приземистый, как будто бы и свой. Все соседи ходят друг к другу, если что нужно, там, соль, хлеб, спички, сахар. В общем, как будто бы в деревне живешь, в каком-то смысле.
Вы еще написали у своей биографической аннотации, что вы выпускница городской сельскохозяйственной академии. Что вы там выучали? И диплом якого специалиста вы отримали? По рослинах, типа зверах, а может, по тракторах и посеялках?
Ну, если честно, я попала в эту сельхозакадемию совершенно случайно, волей судьбы. Потому что лет, наверное, 18, я решила, что я поэт. И посвятить свою жизнь должна только поэзии. Поэтому нигде учиться, ни в каких высших учебных заведениях я не собиралась. Ведь на поэта не учат. Но мама была не согласна с этим и сказала, что получи образование любое. И сочиняй, что хочешь, не только чтобы был диплом. А у мамы, ее одноклассница, жила и работала в горках, и работала в академии в ботаническом саду. И поэтому меня просто отправили учиться в горки. Я училась на бухгалтера. Твоя мама бухгалтера. Мама думала, что я пойду по ее стопам, и как-нибудь, может быть, жизнь и учеба приведут меня к какой-то нормальной работе. Но так не получилось. Я закончила академию с большим трудом, получила диплом экономиста по финансовому бухучету, но ни одного дня не работала по специальности.
Ага, так вы не працавали у своей специальности. А працавали як кто? Кем вы працавали, коли уже вам треба было працавать и зараблять гроши?
Я, знаете, работала в горках почтальоном. И мне очень нравилось. Вот если бы была такая возможность, я бы всю жизнь проработала почтальоном. Я с детства мечтала быть почтальоном, как и многие советские дети, благодаря стихотворению, по-моему, Маршака. «Кто стучится в дверь ко мне, кто с тысунками ремне». Поработала, но там как-то так не получилось удержаться. Потом я работала в газете, в Вот это была такая настоящая, серьезная, хотя я, не, конечно, не журналист по образованию, но газета наша была молодая, веселая, живая. В общем, мы быстро всему учились. У нас не было, наверное, никого профессиональных журналистов. Газета была частная, и она называлась «Новая газета с Маргони». И если бы не работала в этой газете, я, наверное, не смогла бы писать и теперешние эссе, потому что там мы научились строчить тексты на любую тему и очень быстро. Вот, так что спасибо нашей газете, которая, к сожалению, закрылась. Но вот в этом году ей исполнилось 20 лет, хотя много лет она уже не работает. А потом я работала в каком-то немецком непонятном издательстве, рисовала иллюстрации для детских книг. Ну, вот какие-то такие, как у многих рок-музыкантов, очень много разных всяких странных работ.
А теперь что вы робите у Смаргоні? Разумею, что пишете и верши, и прозу, и это, видать, найважнейший и самый истотный заняток у вашем житті. Робите еще нечто у некой профессии?
Понимаете, так получилось, что вот у меня мама теперь инвалид и не ходит, и я как будто бы работаю социальным работником при ней, потому что я смотрю маму и получаю за это какие-то непонятные новогосударственные деньги, и в силу этих причин я не могу работать официально больше нигде. Ну, в общем-то, я сильно не хочу, потому что у меня есть много времени для того, чтобы писать. И общаться с людьми для того, чтобы получать материал для этого.
А звери вы любите? У вас есть кот? Альбо собака, может?
Вот я люблю, но у меня, к сожалению, нет сейчас, потому что как-то так вот, ну, именно из-за мамы, потому что она не ходит, и это были бы какие-то определенные, мне кажется, трудности, и она не хочет. Но я с удовольствием бы держала бы ни одного кота и собак, но, увы.
Чому вы пишете прозу по-белоруску, а вот со мною говорите по-русски? Белорусская мова для вас, ну, не для громадской коммуникации, и она, может, больше интимная, а те особистая, и вы не хотите на ней говорить с людьми?
Ну, это очень трудный вопрос. Я думаю сама об этом часто. Ну, тут как-то так все разговаривают по-русски. Наверное, это просто малодушие. А писать по-белорусски мне очень нравится. Я когда начала писать, ну, вот, по-моему, в 2014 году, Агерт Бахарывич, и вы знаете этого писателя, конечно же, и Юлия Тимофеева, жена, меня подбили сочинять эти тексты. И вот как только с первой строчки, я даже сама не знаю почему, я не писала по-белорусски раньше никогда. Стихи у меня все на русском языке. Но я вдруг поняла, что о Смаргоне, а писать я решила исключительно о Смаргоне, то есть о том, что я лучше всего знаю, нужно писать по-белорусски. И вот как-то оно так пошло с первой строки. А почему я не разговариваю? Ну, не разговариваю. Так уж вышло.
А скажите, вогуле у своем житті вы с белорусской мовой сустракаліся у дзесьці, акрамя школы яшчэ? Бо разумею, что в школе ясно, что яе вывучалі. Ці вы, например, писали по-белоруску у этой газете, про якую згадвали?
Ну, мы в школе учили белорусский язык. У нас была, ну, это был как полуфакультатив, если честно. Это очень странно. У нас была белорусская литература, но она велась на русском языке, и был белорусский факультатив, и ходили только те, кого родители записали. Вот мама меня записала, и очень всегда этим гордилась, и, в общем, я ей за это благодарна. А так я писала по-белорусски еще немножко раньше в нашу Ниву, когда работала в новой газете «Криминальную колонку». Я вела, и вот наши Нивы очень любили страшные криминальные истории на белорусском языке. А так вот больше ничего я не писала за белорусский. А сейчас я нахожу в этом большое удовольствие. Это язык живой, бодатый. По-русски не получится так писать, наверное, никогда. Я сочувствую тем, кто не может писать на украинском или на белорусском. Ну, вот мне кажется, что они такие настоящие, природные.
Вы сказали, что вот это писание по-белорусски приносит вам задовольнение и радость. Как я вот хотел, покольки, скажем, передачка наша называется «Радости життя», хотел именно запытаться у вас про такие житевые радости. Что вам приносит радость у житти? Какие речи?
Ну вот мне приносит радость большую, когда я наконец-то заканчиваю текст, когда он написан. Вот я недавно дописала, кстати говоря, для вас очередной текст. Не знаю, насколько он вам придется по душе, потому что всякий раз, когда я его заканчиваю, я бываю необыкновенно счастлива, но всегда сомневаюсь, что он подойдет для сайта. И эти сомнения немножко омрачают радость. А что еще радостного здесь? Ну вот я люблю, например, разговаривать с людьми, я люблю слушать истории. Для меня это такая, наверное, радость — это люди, интересные люди и их рассказы о жизни, их талантливые рассказы об их жизни, потому что не все умеют рассказывать. Вот у меня есть список, кстати говоря, отличных рассказчиков, и разговоры с ними для меня радость. Я хожу возбужденная, всем о них рассказываю, и все мои друзья знают, что я, если уже с кем-то поговорила, то я буду бегать, как молодой пес, и махать хвостом, и всех заставлять радоваться тому, что я нашла очередного интересного рассказчика.
Люди охотно вам рассказывают? Вы выкликаете доверие у людей?
Охотно. Ну, потому что я ведь спрашиваю о них самих, и особенно стариков. Они, видал, достаточно одиноки, многие живут. Ну, хорошо, если есть там муж, жена, а в основном одинокие люди, и им хочется поговорить. И если ты приходишь и задаешь вопросы о них самих, об их молодости, разве это плохо? Им интересно вспоминать. И фотографии дают с удовольствием, но я всегда возвращаю. Любят говорить о себе, о своей молодости, потому что это лучшее время их жизни. Причем начинают говорить сразу, не нужно ждать, не нужно упрашивать. Моментально просто включается, как будто какая-то машинка внутри. Доверяют.
Коли вы размовляете с так людьми, слухаете их истории, вы это записываете на некий диктофон, ти просто записываете на паперу, кажете людям, что будете их записывать, как это вогуле выглядает?
Ну и как получается, чаще на диктофон, я его включаю, в общем, самое интересное, что даже вот деревенские люди, если включаешь диктофон, они как-то на него не обращают внимания. Им хочется говорить, но я говорю, что это мне нужно для статьи, я говорю, что это, что я журналист, но им так понятнее, потому что я говорю, что я эссе, там какой-то там колумнист, непонятно кто. Я думаю, что это им будет не близко. Вот, то есть они, в принципе, в курсе. Я не перехожу просто так поболтать. И поэтому, наверное, они относятся ответственно к своим рассказам и стараются как можно лучше мне все подробненько изложить.
Я разумею, бо самому ж и журналист самому доводится записывать вельми часто людей и глядеть на их реакции, як яны. На огул, так люди, як вы кажете, старые, любят рассказывать, добро, что есть просто кому поговорить. А какие речи вас в житті засмучают? Есть такие речи? Есть дни, коли вы отчуваете себе миновито, ну, не вельми добро, у некой такой, я бы сказал, сумники, депрессии, что-то такое?
Ну, когда, например, заканчиваются деньги. Вот. Ну, это как-то так смущает. Но я, в общем-то, человек такой, что я на этом не зацикливаюсь, как-то там выкручиваюсь-то так-то всяко, в общем. Мне много не нужно материального, если честно. Я ничего такого себе особенного не хочу покупать. Но даже по минимуму бывает, что и не хватает. Но, в общем, это не суть важно. Это как на какое-то короткое время может слегка омрачить настроение. Я не люблю поддаваться плохим настроениям, если честно. Всегда можно найти какую-то отдушину, понимаете? Всегда. Жизнь такая интересная. Так много всего на свете. Фильмов, книг, разнообразных каких-то, не знаю, историй. Волшебных людей, друзей. То есть можно отвлечься от плохого и просто его не замечать.
Вы сгадали книги. Что вы читаете? Что больше охотно? Поэзию, прозу? И каких авторов?
Я люблю и поэзию, и прозу. Ну вот сейчас я, например, читаю, у меня лежит, вот я прямо вот сейчас вижу, как у меня лежат книги, три книги. Сэй Сенагон, записки у изголовья. Но она такая сконцентрированная книга, что даже одного предложения хватает, чтобы прочесть, перед сном потом думать и видеть какие-то удивительные сны. Потом я пытаюсь учить польский язык и читаю очень сложную книгу Витольда Гамбровича «Сердидурка». Я уже ее читала раза три на русском языке в иностранной литературе. И теперь вот по-польски трудно, конечно, но и со словарем я читаю, она ужасно смешная. Вот. Еще одну книгу я совершенно случайно нашла в нашей библиотеке Леонида Ливановича «Волонтер свободы» про Федора Воронищева, Фадея, про которого я писала когда-то для «Радио Свободы». Вот, о нем написан роман, оказывается. Я знала, что написан был «Иншаземец», а есть еще один «Волонтер свободы». Прям вот так вот про Федю. И я вот только начала вчера читать, когда ходила платить коммунальные услуги, и очередь была большая. Я целый час сидела на почте и читала. Хорошим языком написано, по-белорусски.
А фильмы любите глядеть?
Конечно. Я киноман. Просто сумасшедший. Кино я люблю. И старые фильмы. Ну, вот старые американские. Как-то нуар. Смотрю много фильмов. Как-то так, можно сказать, бессистемно. И даже иногда случайные фильмы смотрю. Но, в общем-то, кино довольно хорошо, мне кажется, знаю.
У вас недавно вышла книжка, миновито, на белорусской мове. Выдать первая, так? И отбылась презентация у Минску. Не сказали бы несколько слов про уражение, как это все прошло? И вовле, как там, скажем, воспринимать вашу книжку?
Вы знаете, презентация была, во-первых, в такой день необычный. Она была 12 апреля, день космонавтики, и все как будто бы ждали, что я устрою какой-то там праздник. Но получилось так, что устроили праздник для меня гости, те, кто пришли. Потому что пришли очень многие с подарками, что для меня было неожиданно, и с цветами. И я боялась, что никто не придет. Не то, чтобы я так сильно этого боялась, но все-таки Минск, там много всяких событий. Тем более, что в будний день, и после работы. Однако как-то так вот заполнился магазин «Логвинов». И очень милыми, улыбчивыми людьми все так отзывчиво слушали и смеялись, и радовались. И, в общем, я не ожидала, если честно, что будет так мило и хорошо. Познакомилась со многими своими друзьями из Фейсбука. Например, вот с Леной Мальчевской, театральным критиком, очень милой девушкой. Так что получилось мило, весело, и я очень долго была под впечатлением. Какой-то такой заряд энергии, знаете, ну, недели на две точно.
Ваша наступная книга так само будет по-белорусски? Ти, может, вы ктуете некую книгу на российской мове?
Это еще книги, еще никто со мной не разговаривал. Даже не знаю. Но я об этом немножко думаю, кстати говоря, все равно. Вот раз тем более, что вы спрашиваете, то получается, что нужно уже думать о книге. Ну, я, например, думаю, что у меня просто очень много стихов. И хотя вышло уже два сборника, но стихов все равно не напечатанных достаточно большое количество. И я думаю, что могла бы быть и книга. И пишутся они как-то в последнее время много, даже вот не ожидала от себя. Мне казалось, что с возрастом как-то что-то затухает все-таки в человеке. Но нет, но нет.
А что вы думаете про такие, как бы скажем, сродок коммуникации с читачом, как интернет, как социальные сетки? Вот я часом заглядываю на ваш профиль у Фейсбуку, читаю ваши верши. Не думаете, что при таким, как бы, виде коммуникации с читачом и не надто, как бы, книги были потребны? Потребные книги еще?
Ну, это нужно, наверное, автору. Вот ты пишешь стихотворение, и оно кажется тебе хорошим. Хочется поделиться. Ну и в первую очередь, конечно, ты бежишь в Фейсбук, и там уже есть какое-то количество людей, которые, ну, не то чтобы ждут, что ты напишешь, но, по крайней мере, интересуются тем, что ты делаешь. И я сразу вот знаю, когда стихотворение, вот когда ты пишешь стихотворение, ты сразу знаешь, что оно хорошее, но иногда сомневаюсь. И я даже для того, чтобы проверить, насколько оно хорошо или плохо, и, между прочим, на самом деле всегда вот понятно, когда ставишь Facebook, насколько оно хорошо или плохо. Читатели у меня честные люди.
Я, как бы, скажем, вычерпал свой запас питания, який до вас мел. Магчыма, вы хотели бы еще нечто сказать, про что я не запытался? Есть такая тема? Так, коли ласка.
Ну, может быть, я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы решили взять у меня интервью. Уж не знаю, насколько хорошо оно получилось. Я помню когда-то, ну, может быть, году в 2004 или 2005 или 2006 я была в Праге и проходила мимо Радио Свободы и все посмотрела туда и думала, что для меня это было что-то такое недостижимое, невозможно, прекрасное, потому что я знала, что там работает мой любимый поэт Игорь Померанцев, который тоже был недостижим и невозможно прекрасен. А вот получается, что сейчас я пишу для вас, и вы звоните мне, и это все прекрасно, но уже достижимо.
Может, вы маете некую хорошую песню, такую, как от часу до часу любите послухать, и хотели бы, как скажем, меньше, так само послухали и полюбили?
Песню? Ян, а знаете что? А давайте я вам пришлю в Facebook ссылку на эту песню.
Муравой травой до поля украшена, ой-ли-ой, люли, до поля украшена, все цветочками, да все душистами, ой-ли-ой, люли, да все душистами, а раняй утрою, да приморажу я, ой-ли-ой, люли, да приморажу я, от сырой земли, дорож красавица, ой-ли-ой, люли, дорож красавица, к небу чистому, да подымается, ой-ли-ой, люли, да подымается, золотой полосы, да расцветается, ой-ли-ой, люли, да расцветается, золотой полосы, да наливается, ой-ли-ой, люли, да наливается, золотой полосы, да поспевается, ой-ли-ой, люли, да поспевается.
Прогучала песня «Муравой травой до поля украшена» у выконанні Івана Кірчука. А ви слухали розмову з Таней Скаринкиной со Смаргоні. До наступної зустрічі в ефірі. Розвітується з вами Ян Максимюк.
радио. Свобода.